Вторую часть «Американского часа» откроет наша с Соломоном Волковым ежемесячная рубрика «Диалог на Бродвее». О чем говорят сегодня на Бродвее? О «Нью-Йорк Таймс». Может быть, кого-нибудь удивит, что в Нью-Йорке столько людей интересуется внутренними делами одной отдельно взятой газеты. Но нас с вами, Соломон, нисколько не удивляет, правда?
Во-первых, я выучился, насколько сумел, английскому языку по газете «Нью-Йорк Таймс». И потом я до сих пор считаю это наилучшим источником для того, чтобы быть и считать себя, и чувствовать себя полностью информированным человеком.
Кроме всего прочего, «Нью-Йорк Таймс», конечно, газета для королей и президентов, ее читают во всем мире, но в Нью-Йорке у нее другая функция. Я бы сказал, это как Вуди Аллен. Это что-то такое, что объединяет город. И, во всяком случае, нью-йоркскую интеллигенцию. А в Нью-Йорке есть своя интеллигенция, которая очень во многом похожа на русскую интеллигенцию.
На московскую и питерскую.
Ну, вообще, на любую русскую интеллигенция, она тоже любит ругать правительство, она тоже любит жаловаться, она тоже снобистская по-своему. И «Нью-Йорк Таймс» составляет неизбежный предмет для разговоров. Особенно сейчас, когда произошло незаметное, может быть, для посторонних, но очень важное для жизни прессы событие. А именно «Нью-Йорк Таймс» объявила, что теперь она станет платной. Конечно, и раньше газета стоила, и стоила очень дорого. $2 стоит каждый будничный номер газеты, а воскресный целых 5. Но на интернете вы могли читать ее бесплатно по всему миру. И люди, конечно, этим широко пользовались. Однако отныне «Нью-Йорк Таймс» станет платной и на интернете. И эти $20, которые надо ежемесячно платить за то, чтобы получить доступ к газете на интернете, могут оказаться решающими в судьбе газеты. Дело в том, что до сих пор пресса на интернете была бесплатна. Теперь вслед за этим пойдут и другие газеты. Что станет? Будут ли читать газету по-прежнему? Или люди уйдут в другие источники? Останутся ли верными подписчики «Нью-Йорк Таймс»? Что произойдет, никто не знает. Но газета готовится к этому очень ответственно, в связи с чем произошли весьма важные кадровые перемены.
Да, и мы с вами, Саша, оба заметили уход одного за другим целого ряда нью-йоркских колумнистов.
И, по-моему, это очень важно, потому что явно, что «Нью-Йорк Таймс» хочет заменить своих колумнистов, сделать их более молодыми, более яркими. А мне кажется, что колумнисты сегодня – это ключ к успеху газеты. Один из них, Николас Кристоф, сказал, что будущее прессы, любой прессы, в руках колумнистов, потому что люди следят именно за своими любимцами и читают газету именно из-за них, потому что новости приходят из других мест, в том числе из радио. До сих пор 80% новостей приходит по радио. Это из телевидения, и газета нужна не для того, чтобы следить за новостями, а для того, чтобы людям объяснили, что эти новости значат, чтобы они нашли место в этой информационной цивилизации, которое можно как-то обустроить. Вот колумнисты этим и занимаются. То есть колумнисты могут спасти газету.
Но в этой популярности колумнистов также кроется и опасность для газеты, потому что колумнист на базе газеты завоевывает себе имя, завоевывает себе аудиторию, потом он решает, что его не устраивает ситуация, вот скажем, в данной газете, и он переходит в другое издание и потенциально уводит с собой своих читателей, тех, которые разворачивают газету для того, чтобы познакомиться именно с его мнением.
А кого вам больше всего жалко из колумнистов «Нью-Йорк Таймс», которых мы сейчас потеряли?
Я говорю о колумнисте «Нью-Йорк Таймс», бывшем уже теперь Фрэнке Ричи, который ушел в журнал «Нью-Йорк».
Кроме того, что он писал очень острые политические комментарии, он еще был великий меломан, не так ли?
Да, но когда-то он ведь начинал как знаменитый, острый и резкий театральный критик, и выпустил книгу даже толстую, очень влиятельных своих статей на эту тему. А что касается меломанства Фрэнка Ричи, то я сумел в этом убедиться, когда один раз на партии, которую устроила фирма Nonesuch в честь выпуска нового диска своей звезды Одри Макдоналд, знаменитой афроамериканской певицы, я увидел Ричи, который сказал, что он написал предисловие к этому только что вышедшему диску и выступил с небольшой речью в честь Одри Макдоналд, сказав, что если бы американский мюзикл уже не существовал, его надо было бы изобрести специально для этой певицы. И он подчеркнул, что Одри Макдоналд совершает все новые открытия, оставаясь традиционалисткой. И вот на этом диске Одри Макдоналд есть песня Харолда Арлена, одного из классиков американского мюзикла, которая называется очень показательно. «Any place I hang my hat is home». «Любое место, где я вешаю свою шляпу, является моим домом». Это ситуация, в которой сегодня себя нашел сам Фрэнк Рич. Yeah.
мы живем в городе, где народов больше, чем в Организации Объединенных Наций. Только в Квинсе, в одном районе Нью-Йорка, живет 220 национальностей. И все они так или иначе поют. В том числе сегодня поют по-венгерски.
Дело в том, что в Нью-Йорке прошел фестиваль, посвященный венгерской музыке. Там звучала венгерская музыка, взятая в очень широком плане. От Гайдна до композитора Дьердя Кортага. Вспомнили, конечно же, о 55-летии Венгерской революции, которая будет широко отмечаться в октябре этого года. И в связи с этим, конечно, напоминание о независимом характере венгерского народа весьма и весьма кстати.
А можно говорить о независимом характере венгерской музыки?
Конечно же. И одним из ярчайших представителей этой независимой, ни на кого не похожей позиции, которую занимает венгерская музыка в современном спектре музыкальных культур, является Бела Барток, родившийся в 1881 и умерший в 1945 году здесь, кстати, в Нью-Йорке. О нем мой добрый знакомый грузинский композитор Гея Кончели как-то говорил, что он был уверен, что это женщина Бела Барток, которая сочиняет такую замечательно маскулинную музыку. Так вот, Бела Барток – автор оперы одноактной, единственной в его творчестве «Замок герцога Синяя Борода» по мотивам Метерлинка. Он сочинил эту оперу в 1911 году на либретто Бела Балажа, другого очень интересного венгра, который в Советском Союзе был известен главным образом как революционный киновед. И опера повествует о герцоге Синяя Борода, это известная легенда, который возвращается в свой замок с новой женой Юдифью, и он открывает для нее 6 дверей в своем замке. За одной – камера пыток, за другой – оружейная, за третьей они находят сокровищницу, затем сад, затем тенистая аллея, затем озеро слез, и, наконец, последняя дверь – запретная, которую Юдифь все-таки открывает и находит там прежних жен Синей Бороды. Так вот, эта музыка очень экспрессивная, очень выразительная и характеризующая вот это особое место Бартока в музыке 20 века, связана с пятой дверью, это «Озеро слез» по-венгерски.
А теперь очередной эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Прокофьев вспоминал о том, что, уезжая из России в Америку, он взял с собой журнальчик «Любовь к трем апельсинам». Его издавал Мейерхольд, который в то время увлекался Карлом Гоци, автором пьесы «Любовь к трем апельсинам». И вот в первом этом номере как раз эта пьеса Гоци и была опубликована. И Прокофьев ее прочел в дороге, очень ею увлекся, и когда он приехал в Америку, то в 1919 году заключил контракт с Чикагской оперой, что он сочинит оперное произведение, полнометражное оперное произведение на тему «Любви к трем апельсинам». Тогда Чикагскую оперу возглавлял дирижер-итальянец, и он был в восторге. Он говорил: «Наш милый Гоци, это чудесно!» Прокофьев с энтузиазмом принялся за сочинение оперы. Ему очень хотелось сделать нечто комическое, легкое. Должен я вам сказать, что я не до конца убежден в том, что это ему удалось. Ничего более сложного, чем комическая опера, пожалуй, на свете нет. Чтобы комическая опера не звучала тяжеловесно, нужны какие-то особые обстоятельства, который, как мне представляется, Прокофьев, может быть, и не преодолел.
Не зря у Верди самая сложная комическая опера – это «Фальстаф», последняя опера.
Конечно же. Вот. Но дирижер умер, постановку отложили, как в таких случаях обыкновенно бывает. Прокофьев тем временем вернулся в Европу, появившись опять в Соединенных Штатах в 1921 году. Он сумел добиться того, что работу над его комическим произведением в Чикагской опере возобновили. Прокофьев выступал в роли дирижера, и он сам рассказывает не без юмора, что на репетициях в работе с хором он запутался в английском языке, так он там волновался и переживал, на что ему один из хористов сказал меланхолично: «Зачем вы мучаетесь? Половина из нас – это русские евреи». Премьера прошла в Чикаго в декабре 1921 года с большим успехом, но гораздо большим испытанием оказался показ этой оперы в исполнении Чикагского театра в Нью-Йорке в 1922 году. Прокофьев сам об этом говорил, что, ну, вот так оказалось, ему днем нужно было играть клавирабен, то есть сольный фортепианный вечер, а вечером он дирижировал оперы. В промежутке он, по совету знаменитого шахматного гроссмейстера Капабланки, лежал в горячей ванне. Спектакль прошел неплохо, но на утро критика, о боже, как написал Прокофьев: «Казалось, что свора собак выскочила из подворотни и оборвала мне штаны». Это одна из моих любимых цитат, и я всегда ее вспоминаю, когда сталкиваюсь с вот такой вот свирепой критикой. Но, как я уже сказал, я не отношу «Любовь твоего апельсина» к прокофьевским шедеврам, хотя сравнительно недавно она прозвучала в Нью-Йорке в исполнении Валерия Гергиева и его коллектива Мариинского театра, и была принята очень и очень тепло.
Ну, а «Марш» из этой оперы знает всякий.
Причем не просто в том виде, в каком его оркестровал Прокофьев, а в бесчисленных переложениях. И одним из этих переложений является скрипичная, которую сделал легендарный скрипач Яша Хефис, и в его исполнении этот потрясающе жизнерадостный и легко запоминающийся марш прозвучит сегодня.
На волнах «Радио Свобода» в программе